Вернувшись в свой загородный дом, в одном из самых отдаленных и самых приветливых кварталов маленького предместья Пасси на улице Винь, Корантен, который слыл там негоциантом, с недаемой страстью к садоводству, нашел шифрованную записку своего друга Перада. Вместо того, чтобы отдохнуть, он опять сел в фиакр, в котором только что приехал, и приказал вести себя на улицу Муано, где застал одну Кат. Он узнал от фламанки об исчезновении Лидии и не мог понять, как Перад, да и он сам, оказались столь непредусмотрительны. — Обо мне они еще не знают, — сказал он про себя. — Эти люди способны на все. Надо выждать, не убьют ли они Перада. Ну, а тогда уже я скроюсь. Чем постыднее жизнь человека, тем он сильнее за нее цепляется. Она становится постоянным протестом, непрерывным мщением. Корантен сошел вниз и, вернувшись к себе домой, преобразился в хилого старичка, надев травяной парик и зеленый сюртучок, затем пешком отправился к Пираду, движимый чувством дружбы. Он хотел отдать приказание своим наиболее испытанным и ловким номерам. Свернув на улицу Сент-Оноре, чтобы от Вандомской площади попасть на улицу Сен-Рох, он нагнал девушку в домашних туфлях, одетую так, словно она готовилась ко сну, в белой ночной кофте и в ночном чепчике. От времени до времени из груди ее вырывалось рыдание и сдержанный стон. Корантен опередил ее на несколько шагов и узнал в ней Лидию. — Я друг вашего отца, господина Канкоэля, — сказал он, не меняя своего голоса. — Ах, наконец нашелся человек, которому я могу довериться! — воскликнула она. — Не подавайте виду, что знаете меня, — продолжал Корантен. — Нас преследуют лютые враги, и мы принуждены скрываться. Но расскажите мне, что с вами случилось. — О, сударь! Об этом можно сказать, но не рассказывать. — сказала бедная девушка. — Я обесчещена, я погибла, и сама не могу объяснить себе как. — Откуда вы идете? — Не знаю, сударь. Я так спешила спастись, пробежала столько улиц, столько переулков, боясь погони, и когда я встречала человека приличного, спрашивала, как пройти на бульвары и добраться до улицы Делапе, наконец пройдя уже... — Который теперь час? — Половина двенадцатого, — сказал Корантен. — Я убежала с наступлением сумерек. Значит, уже 5 часов, как я иду, — вскричала Лидия. — Полно, вы отдохнете, увидите вашу добрую Кат. О, сударь! Для меня нет больше отдыха. Я не желаю иного отдыха, кроме как в могиле. А до тех пор я уйду в монастырь, если только меня примут туда. — Бедняжка, вы защищались? — Да, сударь. — Ах, если бы вы знали, среди каких гнусных созданий мне пришлось быть! — Вас верно усыпили? — Ах, вот как это было! — сказала бедная Лидия. — Мне только бы дойти до дому. У меня нет больше сил, и мысли мои путаются. Сейчас мне почудилось, что я в саду... Корантен взял Лидию на руки, и когда он поднимался с нею по лестнице, она потеряла сознание. — Кат! — крикнул он. Кат появилась и радостно вскрикнула. — Не спешите радоваться, — внушительно сказал Корантен. — Девушка очень больна. Когда Лидию уложили в постель, и она при свете 2 свечей, зажженных Кат, узнала свою комнату, у нее начался бред. Она пела отрывки из прелестных арий и тут же выкрикивала гнусные слова, слышанные ею. Ее красивое лицо было все в фиолетовых пятнах. Воспоминания непорочной жизни перемежались позорными сценами последних 10 дней. Кат плакала. Курантен ходил по комнате, останавливаясь по временам, чтобы взглянуть на Лидию. — Она расплачивается за своего отца, — сказал он. — Как знать, нет ли в этом руки провидения? О, я был прав, что не имел семьи. Как говорил какой-то философ, ребенок — это наш заложник в руках несчастья, честное мое слово. «Ах, Кат!» — сказала бедная девочка, приподнявшись с подушек и не оправляя своих прекрасных разметавшихся волос. «Чем лежать тут? Лучше бы мне лежать на песчаном дне сены». «Кат! Тем, что вы будете плакать и смотреть на вашу девочку, вы ее не исцелите. Вместо этого лучше бы вам позвать врача, сперва из мэрии, а потом Деплена и Бьеншона. Надо спасти это невинное создание». И Курантен написал адреса обоих знаменитых докторов. В это время по лестнице подымался человек, привыкший к ее ступеням. Дверь отворилась. Весь в поту, с фиолетовым лицом, с налитыми кровью глазами, пират, пыхтя как дельфин, бросился от входной двери к комнате Лидии с воплем «Где моя дочь?». Он заметил печальный жест Курантена. Взгляд пирата остановился на Лидии. Сравнить ее можно было только с цветком, любовно взлелеенным ботаником. Но вот обломился стебель, и цветок раздавлен грубым башмаком крестьянина. Перенесите этот образ в отцовское сердце, и вы поймете, какой удар испытал пират, из глаз которого полились слезы. — Кто-то плачет. — Это мой отец, — сказала девочка. Лидия еще могла узнать отца. Она поднялась и припала к коленям старика в ту самую минуту, когда он тяжело опустился в кресло. — Прости, папа, — сказала она. Ее голосок пронзил сердце пирата, и тут же он почувствовал точно удар дубиной по голове. — Умираю! Ах, негодяи! — были его последние слова. Курантен хотел помочь своему другу, но лишь принял его последний вздох. — Умер от яда, — сказал про себя Курантен. — А, вот и врач! — воскликнул он, услышав шум подъезжавшей кареты. Вошел Контансон, успевший смыть с себя загар мулата, и, услыхав голос Лидии, застыл точно бронзовая статуя. — Ты все еще не прощаешь меня, отец! Я не виновата! Она не замечала, что отец ее был мертв. — Ах, какими глазами он глядит на меня! — говорила несчастная безумная. — Надо ему их закрыть, — сказал Контансон, положив умершего на кровать. — Мы делаем глупость, — сказал Курантен. — Перенесем его на другую половину. Обезумевшая дочь совсем потеряет рассудок, когда поймет, что отец умер. Она подумает, что убила его. Лидия тупо смотрела, как уносят ее отца. «Вот мой единственный друг!» Не скрывая волнения, сказал Курантен, когда пирата положили на кровать в спальне. За всю его жизнь только однажды заговорила в нем алчность, и то ради дочери. Пусть это послужит тебе уроком, Контансон. В каждом звании есть своя честь. Пират напрасно впутался в частное дело. Мы должны заниматься делами государственными. Но чтобы это не повлекло за собой, — сказал он, и звук его голоса, взгляд и жест навели на Контансона ужас. — Даю слово отомстить за моего бедного пирата. Я открою виновников его смерти и бесчестия его дочери. Клянусь самим собой и остатком дней моих, которые я ставлю на карту ради мести, что все эти люди, будучи в добром здравии, кончат свои дни обритыми в 4 часа дня на Гревской площади. — А я вам в этом помогу, — сказал потрясенный Контансон. И верно, нет более волнующего зрелища, чем вспышка страсти у человека холодного, сдержанного, точного, в котором за 20 лет никто не мог заметить и признака чувствительности. Такая страсть, точно раскаленный добела брусок железа, расплавляющий все, что с ним соприкасается. Недаром у Контансона перевернулось все внутри. «Бедный папаша Конкуэль», — продолжал он, глядя на Карантена, — «он меня частенько угощал. И, видите ли, только беспутные люди знают толк в таких вещах. Частенько давал мне 10 франков на игру». После такого надгробного слова мстители за пирада, услышав на лестнице голоса Кат и городского врача, пошли к Лидии. «Ступай за полицейским приставом», — сказал Карантен. «Королевский прокурор не найдет, возможно, повода для следствия, но мы попробуем составить донесение в префектуру. При случае это сослужит нам службу. Вот в этой комнате, — сказал Карантен городскому врачу, — лежит мертвый человек. Я не верю, чтобы его смерть была естественна. Сделайте вскрытие в присутствии господина полицейского пристава, который должен сейчас прийти по моей просьбе. Попытайтесь обнаружить следы яда. Вам помогут в этом Деплен и Бьеншон, мы их ожидаем с минуты на минуту. Я их вызвал к дочери моего лучшего друга. Она в худшем положении, чем отец, хотя он и умер». «Мне нет в них нужды, — сказал городской врач. — Нет нужды, чтобы выполнить свое дело». «Ну и ладно, — подумал Карантен. — Не будем спорить, — продолжал он. — В коротких словах вот мое мнение. Кто убил отца, те обесчестили и дочь». Под утро Лидию, наконец, сломила усталость. Когда знаменитый хирург и молодой врач пришли, она спала. Тем временем врач, пришедший установить смертный случай, вскрыл тело Перада и искал причины смерти. «Пока больную не разбудили, — сказал Карантен двум знаменитостям, — не пожелаете ли вы помочь вашему собрату определить причину гибели одного человека, что, несомненно, представит для вас некоторый интерес, а кроме того, ваше мнение не будет излишним в протоколе?» «Ваш родственник умер от апоплексического удара, — сказал врач. — Есть признаки сильнейшего кровоизлияния в мозг. «Прошу вас, господа, осмотреть труп, — сказал Карантен, — и вспомнить, не знает ли токсикология ядов, оказывающих такое же действие». «Желудок совершенно переполнен, — сказал врач. Но так, без химического анализа его содержимого, я не вижу никаких следов яда». «Если признаки кровоизлияния в мозг имеются, то, принимая во внимание возраст, это уже достаточная причина для смерти», — сказал Деплен, указывая на чрезмерное количество пищи. «Он ужинал дома?» — спросил Бьеншон. — Нет, — ответил Карантен, — он прибежал с бульваров и нашел изнасилованной свою дочь. — Вот истинный яд, если он любил ее, — сказал Бьеншон. — Но все-таки какой же яд мог бы оказать подобное действие? — спросил Карантен, упорствуя в своей мысли. — Существует только один, — сказал Деплен после внимательного осмотра. — Этот яд добывается на Явском архипелаге из ореха челибухи, относящейся к малоизученной разновидности стрихнос. Им отравляют чрезвычайно опасное оружие, малайский крис. Так, по крайней мере, говорят. Малайский крис или крит — изогнутый кинжал, лезвие которого отравляется ядом. Пришел полицейский пристав. Курантен высказал ему свои подозрения, попросил его составить протокол, указав, в каком доме и с какими людьми ужинал пират. Он также сообщил ему о заговоре, направленном против жизни пирата, и о причине болезни Лидии. Потом Курантен пошел в комнаты бедной девушки, где Деплен и Биншон осматривали больную, но встретился с ними уже в дверях. «Ну что, господа?» — спросил Курантен. «Поместите эту девушку в дом умалишенных. Если в случае беременности рассудок не вернется к ней после родов, она окончит свои дни тихим помешательством. Исцелить ее может одно средство — чувство материнства, если оно в ней проснется». Курантен дал по 40 франков золотом каждому врачу и обернулся к приставу, потянувшему его за рукав. «Врач уверяет, что смерть естественная», — сказал чиновник. «Я не могу составить протокол, тем более что дело касается папаши Конкуэля. Он вмешивался во многие дела, и как знать, на кого мы нападем? Эти люди частенько умирают по приказу». «Я Курантен», — сказал Курантен на ухо полицейскому приставу. Тот не мог скрыть свое удивление. «Итак, составьте докладную записку», — продолжал Курантен. «Позже она нам очень пригодится, но только пошлите ее в качестве секретной справки. Отравление нельзя доказать, и я знаю, что следствие было бы прекращено сразу. Но рано или поздно я найду виновных, я их выслежу и схвачу на месте преступления». Полицейский пристав поклонился Курантену и вышел. — Сударь, — сказала Кат, — девочка все поет и танцует. Как мне быть? — А что на нее так повлияло? Она узнала, что умер ее отец. — Посадите ее в фиакр и отвезите прямо в Шарантон, пригород Парижа, где находилась больница для умалишенных. Я напишу несколько строк главному начальнику королевской полиции, чтобы она была прилично помещена. «Дочь в Шарантоне, отец в общей могиле», — сказал Курантен. «Контансон, ступай, закажи похоронные дроги. Теперь мы с вами один на один, дон Карлос Эррера». «Карлос?» — воскликнул Контансон. — Да ведь он в Испании. — Он в Париже, — твердо сказал Карантен. — От всего этого веет духом эпохи Филиппа II Испанского. Но у меня найдутся капканы для всех, даже для королей. 5 дней спустя после исчезновения Набоба госпожа де Вальнобль сидела в 9 часов утра у изголовья кровати Эстер и плакала, ибо она чувствовала, что ступила на наклонную плоскость нищеты. «Будь у меня хотя бы 100 луидоров рент, тогда, моя дорогая, можно было бы уехать в какой-нибудь маленький городок и там найти случай выйти замуж». «Я могу тебе их достать», — сказала Эстер. «Но как?» — вскричала госпожа де Вальнобль. «О, совсем просто. Слушай, ты будто бы захочешь покончить с собой. Сыграй хорошенько эту комедию. Пошлешь за Азией и предложишь ей 10 000 франков за 2 черные жемчужины из тонкого стекла, наполненные ядом, который убивает в 1 секунду. Ты мне их принесешь, а я тебе дам 50 000 франков.